уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Вот на прошлой неделе мы с вами про... преодоление селёдочно-тресковых войн поговорили в Великобритании. А здесь, если в целом смотреть по итогам года, есть Британия теперь уже не как часть Европейского Союза, и с вашей точки зрения это пойдет на пользу Российской Федерации отношениям двух стран или все-таки нет? Потому что я знаю, что иногда стремятся к упрощению, рассуждая, ну все, Брекзит произошел, гибель Европейского Союза как империи, и теперь нам гораздо проще будет договориться. Мне кажется, не все так просто.
Да нет, конечно, знаете, Британия всегда была так называемым пятым колесом в телеге европейского состава, или, да, европейской телеги, и постоянно она была раздираема внутренними противоречиями. 50% за то, чтобы быть в Европейском Союзе, 50% за то, чтобы быть независимым полностью. Ну и вот в итоге все это вылилось в результаты референдума в 2016 году, когда вот с перевесом в 3% победили как раз сторонники выхода. В общем-то, конечно, для Брюсселя, для Европейского Союза в целом это был своего рода шок, потому что тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон убеждал общественность, и я помню, накануне он встречался с руководством Евросоюза, с Дональдом Туском, хорошо помню ту встречу, и тогда его Дональд Туск спросил: «Дэвид, ну зачем тебе все это нужно?» Ну, я так, конечно, все передаю, так сказать, такими утрированными словами.
Может быть, так и было, кстати, в кулуарах.
Да, так и было, потому что это я все прочитал в Твиттере, на самом деле, в оригинале, и Кэмерон ему сказал: «Да это не беспокойся, все под контролем, у нас люди понимающие, они, естественно, поддержат Европейский Союз».
Я в этом не сомневаюсь. Он как глобалист, он думал, что люди тоже глобалисты.
Он выступал за то, чтобы Британия оставалась в ЕС. И вот, кстати говоря, он, наверное, на посту премьер-министра мог бы действовать поактивнее, мог бы активнее поддерживать кампанию ремейнеров для того, чтобы вот, ну, не дать много шансов тем, кто выступал за Брексит. И какая-то его позиция была такая, ну, прямо скажем, не очень активная. Он был, видимо, настолько уверен в победе своей позиции, то, что даже не предпринял каких-то дополнительных усилий. А в результате оказалось, что он проиграл. Это был шок. Да, это был шок. И, конечно, в Брюсселе тоже не сразу поверили вот в эти результаты. Но, тем не менее, делать было нечего. И британское правительство официально подало петицию или заявление, аппликацию о выходе из Европейского Союза. Начался так называемый бракоразводный процесс, который с 16-го года, вот, по сути, продолжался... Ну, вот 4.5 года, да? Вначале, вспомним, мы в этом году с 1 февраля Британия политически вышла из Европейского Союза, но они подписали соглашение о переходном периоде в экономической сфере, то есть Британия оставалась в экономическом пространстве ЕС. Это там безвизовые поездки, и беспошлинное обращение товаров, бизнес, финансы, все это, в общем-то, работало в рамках юрисдикции Европейского Союза.
Так.
Но вот, поскольку это соглашение было заключено всего лишь на год, до 1 января 2021 года, они должны были в течение нынешнего уходящего года договориться о том, какой будет формат взаимоотношений после окончания этого периода. Но вот здесь вот нашла коса на камень, известный ваш, так сказать, селёдочный кризис, так называемый тресково-селёдочный кризис, да, ну, в кавычках, конечно, это на самом деле речь идет о квотах по вылову рыбы, да, там это порядка 900 миллионов евро, в общем-то, есть о чем поспорить. Ну и дальше это вообще, в принципе, формат взаимоотношений, потому что никак не хотел уже Борис Джонсон, нынешний премьер-министр, никак не хотел оставаться в юрисдикции ЕС. А Брюссель занимал такую позицию: ну, если вы хотите с нами торговать, давайте тогда торгуйте по нашим правилам. Ну, потому что мы 27 государств, нас почти 500 миллионов человек, вы там островное государство, там чуть меньше 60 миллионов, ну, кто под кого должен подстраиваться?
И мы вам хотим континентальную блокаду устроим, хотим, не устроим?
Ну, нет, они всегда подчеркивали, знаете, вот здесь вот, ну, не знаю, во всяком случае, на словах, они всегда подчеркивали, что мы рассматриваем Британию, несмотря на то, что они покинули политические институты, мы их рассматриваем как частью Европы и нашего стратегического ближайшего партнера. То есть никаких границ они не хотели возводить. Это совершенно однозначно. Никаких санкций применять, границ нет. Но вот построить такое взаимовыгодное партнерство у них не получалось. Вот, по сути, вот до
последнего времени.
Британия,
насколько я помню, она была крупнейшим донором все-таки Европейского Союза. Она фактически питала Брюссель.
Ну, так нельзя сказать. Они платили примерно 13 миллиардов евро каждый год в бюджет ЕС. Ну, это чуть меньше, чем Германия, и примерно столько же платит Франция. Да, это один из крупнейших плательщиков в бюджет Европейского Союза. Но давайте не забывать, а сколько Британия получала из бюджета ЕС, из дополнительных программ. А лондонский Financial City, финансовый центр, это что такое? Это тоже базируется вот на том, что все признали Лондон как столицу, финансовую столицу Европы. Вот, и тоже благодаря тому, что все страны с этим согласились, там размещали свои штаб-квартиры крупнейшие немецкие, французские, бельгийские, итальянские фирмы, ну и американские, естественно, куда же без них.
А вообще вот эти процессы в Европейском Союзе, как-то Brexit, какие-то еще процессы, они каким-то образом влияют хотя бы косвенно на нас? На Россию?
Ну, влияет.
Или мы натягиваем это все?
Нет, ну, мы, конечно, натягиваем, потому что это сугубо внутренний процесс, да, такой бракоразводный процесс внутри сообщества. Мы-то, к сожалению, понимаете, никоим образом сегодня к Европейскому Союзу не относимся. Вот Украине или Грузии, или Молдавии,
поближе,
им это важно, потому что у них есть соглашение о партнерстве об ассоциации, у них есть соглашение об ограниченной зоне свободной торговли, то есть там часть товаров по определенным квотам свободно обращается. У нас, ну, как сказать, есть на бумаге, во всяком случае, существует соглашение 94-го года, еще там заключенное в эру Ельцина, которое подразумевало, что оно будет первым шагом на пути вот развития такого стратегического сотрудничества между Россией и Европейским Союзом. Да, и мы даже говорили о том, что вот в нулевых годах там пройдет 10-15 лет, но мы заключим более широкоформатное соглашение, потому что то соглашение, понимаете, оно учитывало вот, ну, кризисные моменты в развитии экономики Российской Федерации, становлению политических институтов. Оно такое немножко было куцеобразное, как я называю, обрезанное чуть-чуть. Вот, то есть, но тем не менее, это был хороший шаг вперед. И теперь говорить о том, что это соглашение будет пересмотрено в сторону расширения, абсолютно не приходится. Более того, фактически, это соглашение, оно не действует. Оно остается на бумаге, оно формально, юридически не денонсировано. То есть оно действует как бы, но оно и на практике оно не действует, да, вот юридически оно как бы на бумаге есть, а на практике не действует. И более того, как вы знаете, начиная с 2014 года Европейский Союз наложил на Россию санкции, да, там по Украине, по Крыму, по другим событиям. Ну, то есть, ну, ответные были санкции, контрсанкции Российской Федерации. То есть о каком сотрудничестве глубоком сегодня можно говорить, если обе стороны накладывают друг на друга санкции?
Но здесь еще возникает вопрос, ведь 20-й год, как бы, я имею в виду отделение Великобритании от Европейского Союза, продолжая эту тему, это же как бы только начало. Вот, например, я прочитала любопытный взгляд китайского журналиста на то, что происходит, и он говорит, что да, Великобритания и Европейский Союз смогли договориться о торговом соглашении в рамках Брекзита, но история не закончена. Сам Брекзит позволяет увидеть образ новой эпохи, где международные отношения превращаются в игры конкурентов. А раньше не было, что ли, игр конкурентов? Сейчас действительно какая-то другая эпоха наступает.
Понимаете, смотрите, меняется немножко диспозиция на международной арене. Ну вот смотрите, да, давайте рассмотрим это в диалектике.
Да.
Берем времена Советского Союза. Угу. Существовало две системы. Там западная система, так называемая, ну и такая псевдосоциалистическая система, там восточная мы ее называли. Это было сосуществование мирное и соревнование между двумя системами.
Да.
То есть вот тогда западный лагерь, он объединился вокруг США. Ну, потом появился ЕС, он тогда не такой был сильный, как сейчас. Соответственно, Восточный блок объединился вокруг Советского Союза. Так. И вот шло противостояние. Разваливается Советский Союз. К власти в Китае приходит в 1982 году Дэн Сяопин. Начинаются глубинные реформы в Китае. Да, тогда еще этому особо никто значения не придавал. Ну, там Китай была очень отсталой страна на тот момент, и думали, ну, если они себя накормят, это будет уже очень хорошо, да, что если китайцы будут не голодные, значит, у них не будет никаких там агрессивных настроений, так, в кавычках. Вот. Но в этот момент, когда разваливается СССР, происходит вот перестройка восточного лагеря, большинство стран Восточной Европы тут же подали заявление на вступление в Европейский Союз, то есть фактически на присоединение к западному сообществу. Мы же остаемся, ну, в компании с некоторыми республиками бывшего СССР, и фактически все. И в этот момент, как мы помним, в 90-е годы, это такой тяжелый период в развитии нашей страны, да, вот эти вот реформы шли с трудом, многие не шли, эти известные процессы коррупционные, рейдерские и другие, ну, приводило к тому, что, к сожалению, Россия после распада СССР не то что не прибавила, а очень сильно сдала, сдала свои позиции, в том числе именно на международной арене, в том числе на международной арене. Ну, и получается так, что вот этим поспешила воспользоваться, в первую очередь, западная сторона в лице Соединенных Штатов Америки. Так. Вот, да, вот этот процесс. И потом что происходит? В 90-е годы американцы, ну, как бы поддерживая с нами хорошие отношения, но на самом деле, в общем, такую фигу, как говорится, вынашивали, да, и думали уже о пересмотре всей системы международных отношений, о пересмотре вот этих вот полюсов различных, и говорили о том, что теперь главным будет полюс главным западного сообщества. Да. Да, главным будем мы. Вот Россия ни на что, так сказать, не имеет права. Но они совершенно не заметили путь развития Китая, понимаете? Вот, то есть опять вот США...
Упущение какое-то,
да, произошло. Да, это большое упущение, потому что они были сфокусированы на России, вот особенно они видели, что Россия слабеет, слабеет, это хорошо, можно вот потихоньку влиять на бывшие советские республики, как-то оказывать влияние, можно такое осуществлять экономический передел мира, в том числе и сферы влияния, менять, да, учитывая там и мощь, и экономическую, и военную, стратегическую мощь Соединенных Штатов Америки. То есть они стали подминать под себя вот эту систему, так называемую многополярную, стали подминать под себя. Ну, во-первых, в нулевых годах, когда Россия начала перестраиваться, Россия, скажем так, снова о себе заявила, это известная речь Мюнхенская Путина, да, в 2008 году. И в этот момент параллельно идет бурное, просто бурнейшее развитие Китая. Китайской Народной Республики. А при этом с помощью тех же Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, и немецких компаний, французских компаний, японских, корейских, да, то есть китайцы оказались очень прилежными учениками. Они в себя впитывали все достижения западного сообщества. Да, они оставляли у власти коммунистическую партию, то есть такая система политическая не претерпела существенных изменений, прямо скажем. Но вот в экономике они предприняли очень интересные реформы. Это, конечно, на мой взгляд, большая заслуга Дэн Сяопина. Это вот его наследие, в первую очередь, что он сумел заразить своими идеями, ну, не только там ближайшее окружение, ну, получается, что вообще там большую часть китайцев, наверное, да, потому что без такого энтузиазма вот перевернуть такую миллиардную страну в одночасье из страны голодающей в страны, по сути, преуспевающую, наверное, было невозможно, да, вот это было сделано. И получилось так, что Китай все больше и больше стал заявлять свои претензии на участие, в том числе в решении различных международных проблем и экономических.
Я бы сказала, продвижение своих интересов, потому что участие Китая, ну, каково? Если вспомнить Совбез ООН и вообще различные резолюции, то Китай занимает в основном сдержанную позицию. Его интересует АТР, Азиатско-Тихоокеанский регион.
Я бы не сказал, не только. Нет? Его интересует Африка. В Африке такая идет ползучая экономическая экспансия со стороны Китая, тихой сапой.
Они поняли, что не надо экспортировать демократию, а можно просто...
Совершенно верно, да. То есть экономически деньги. Они решили не оружием, не войной, а вот экономически, так сказать, туда свои компании запускать, скупать активы, да, вот, заключать контракты совместные, там, поддерживать местную элиту. То есть вот таким вот путем он оказался очень эффективным. То есть без всяких войн, без всяких каких-то там гражданских катаклизмов Китай вот стал внедряться, и во многих странах он сегодня является доминирующим, как ни странно, именно в Африке. Хотя, казалось бы, где Китай, где Африка? Ну, про АТР мы не говорим, это отдельные разговоры, и тут, конечно, в АТР есть конкуренты, давайте не будем забывать, Япония,
Индия.
Сильный конкурент, там Индия подпирает, там есть еще Южная Корея, эти знаменитые тигры азиатские, Сингапур, Малайзия, Индонезия. Кстати, кстати, они сейчас создали очень мощную экономическую ассоциацию, это, по сути, экономический союз, построенный на принципах свободной торговли. Это будет, на мой взгляд, сильный конкурент и Европейскому Союзу, и Соединенным Штатам Америки. Ну, мы, откровенно говоря, не можем даже думать об этой конкуренции, потому что там активы во многом превышают наши возможности. Что обидно, что мы почему-то эти интеграционные процессы оставляем вне поля своего ведения. Мы как-то, знаете, вот в наших границах СНГшных, в наших границах Евразеса, там Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, мы остановились, и все. Вот. И при этом нужно сказать, что эти страны, которые входят в Евразес, не являются, знаете как, странами-лидерами с точки зрения прогрессивного развития экономического, да? Наоборот, мы их подтаскиваем, как бы, ну, стараемся.
Мы как донора выступаем, да.
Да, как донора выступаем. То есть они нас, в общем-то, по большому счету сдерживают.
Ну, может быть, есть какая-то логика решения, потому что нужно, как бы, грубо говоря, может быть, создавать какой-то буфер безопасности или еще что-то. Ну, то есть здесь какие-то неэкономические интересы, или это действительно попытка, с вашей точки зрения, реинкарнировать Советский Союз в каком-то виде?
Ну, американцы об этом говорят, европейцы тоже говорят об этом, что вот как бы Путин такие имеет идеи, вынашивает планы, да, вот более тесного союза, вот это вот какая-то свистопляска вокруг союза государства с Белоруссией, это очень непонятный феномен.
20 лет уже.
20 лет, да, развивается, но, как мы видим, там не все в порядке, да, и очень даже не в порядке, по большому счету. Ну, понимаете, надо все-таки исходить из того, что есть все-таки несколько таких очевидных центров силы, в первую очередь, с точки зрения экономического фундамента. Это, естественно, Соединенные Штаты Америки, берем их отдельно.
Да.
Это вот заявивший о своих амбициях Европейский Союз. Угу. Пусть и Брексит случился, но никуда Европейский Союз не делся. Даже без Великобритании это сильнейшее интеграционное образование в мире. Без Великобритании. Это вот теперь появляющийся, ну, во-первых, Китай. Надо обязательно его упомянуть. Это уже вторая экономика мира. Это вторая экономика мира, которая проводит свою политику. И вот теперь появляется мощнейший игрок в азиатском регионе, да, вот это вот содружество 12 государств с очень сильно развивающимися экономиками. Знаете, мы как-то так, ну, если говорим об Азии, мы там думаем, ну, Китай, ну, Япония, ну, Южная Корея, да, что приходит в голову обычно россиянам. Но там есть, извините, еще есть и Индонезия, Малайзия, Сингапур. Да, там
это
еще Таиланд есть, да. Таиланд, это уже бурно развивающиеся страны, там большое население, то есть у них есть трудовые ресурсы достаточно дешевые, они также умело умеют привлекать инвестиции и технологии, ну мы прекрасно знаем, да, что какие-то вот, если смартфоны там собранные где-то в Малайзии, на Тайване, в Сингапуре, они по качеству, в общем-то, не уступают американским. Давайте скажем откровенно, а по цене... То есть
больше более... цеха там находится.
Да, да, многие даже американские компании размещают не в Китае. Я сейчас думаю, что с учетом последних тенденций, вот, которые начал Трамп в отношении Китая, я думаю, они будут все больше и больше задействовать вот эти вот...
другие резервные площадки.
Резервные площадки, да, и ту же Индонезию, ту же Малайзию.
А не получается ли, что количество переходит в качество, как с Китаем было? Раньше все китайское, это прям фу-фу-фу. Подделка ужасно ломается тут же. Сейчас это, в общем-то, ну, Huawei, пожалуйста, здесь,
да.
Компания, с которой борется Британия, кстати, да, и Соединенные Штаты Америки. Не получается ли, что количество перешло в качество, и все-таки дальнейшее развитие, технологический прогресс, он за Востоком? А тогда что остается западной цивилизации?
Ну, знаете, я вот накануне, буквально позавчера, познакомился с очень интересным экономическим отчетом в агентстве Bloomberg. В агентстве Bloomberg такое, в общем-то, это западное, там, американское агентство. Так вот они сказали, что если ничего не предпринимать, вот, и оставить ситуацию как есть, то к 2028 году по уровню, по объему ВВП Китай нагонит США. То есть у нас наступит паритет, да, будет две мощные экономики мира. И, исходя из этого, уже США не смогут рассчитывать на такую, знаете, полномасштабную гегемонию в международных экономических отношениях, потому что волей-неволей появляется серьезный соперник. И вот смотрите, как себя ведет Европейский Союз. Он эту ситуацию уловил. Они сейчас все больше и больше, ну, опять Трамп им помог, да, подтолкнул европейцев, что они теперь больше должны думать сами о себе. Не смотреть, что там Вашингтон, так сказать, решает, помогает, не помогает, а сами думать, как им жить. Потому что Трамп, конечно, уходит, но у Байдена тоже он такой, знаете, я бы не сказал, что он такой крупный интегратор. Он, наверное, будет больше дружить с Европейским Союзом, но все-таки будет отстаивать американские интересы.
Мне кажется, там еще Латинская Америка в основном интересует, конечно, еще.
Ну, Латинская Америка интересует, но там все-таки рынки сбыта ограничены. Это всегда считалось такой вот выпечены США, так исторически, ну, и там, за исключением Венесуэлы, не знаю, кто, какие еще там, может,
Куба,
Бразилия.
Куба.
Ну, Куба, да, но Куба находится под санкциями. Тут это отдельный разговор, знаете, от Кубы. Я очень люблю эту страну, и, ну, надо с ней говорить долго, и тут просто очень много таких нюансов интересных есть.
Так.
Кубу как бы оставляем за скобками. Вот. И получается, что сегодня Европейский Союз прорабатывает уже в финальной стадии заключение широкоформатного инвестиционного соглашения с Китаем. Не с США, а с Китаем. Меркель, которая выступает, именно Германия выступает инициализатором, и сейчас Германия председательствует, уже заканчивает председательство в Европейском Союзе, но во всяком случае они очень заинтересованы в том, чтобы у Европейского Союза была еще одна площадка, где они могли бы развивать вот свои бизнесы и экономические контакты. Это рынок Китая. Потому что сегодня для европейских компаний есть много ограничений на рынке Китая. Ну, например, европейские компании всегда должны привлекать в партнеры китайские компании для того, чтобы какое-то производство открывать. Ну, а если европейцы не хотят с кем-то делиться ни технологии, они хотят просто открыть там какое-то сборочное производство в Китае, ну и сами руководить процессом.
Так.
Как бы они говорили, вы в Европе, в принципе, можете это делать, у нас таких нету запретов, а мы в Китае это делать не можем. Это нечестно. Давайте организуем справедливую торговлю. Но Китай сказал, окей, в принципе, мы готовы на это. То есть вот сейчас и Си Цзиньпин, он даже неделю назад, он уже сказал, что, в принципе, у Китая даже есть более далеко идущие предложения вот по расширению рамок этого инвестиционного соглашения. То есть, понимаете, вот формируется очень интересная такая структура, да, то есть Европейский Союз начинает заигрывать с Китаем, что, казалось бы, лет пять назад вообще невозможно себе было представить. Вот США немножко обособились ото всех, воюют с нами, и теперь у них главный противник Китай, то есть они, нужно предположить, что будут с Китаем еще сильнее воевать, и уже вот первый закон, который был принят совсем недавно, это об ограничении доступа китайских крупных компаний на американские фондовые биржи, на NASDAQ, на NYSE, на другие.
Насколько это существенно?
Если это очень существенно, да, потому что все-таки сегодня мировые торговые площадки, самые крупные и самые главные, это находятся в США, конечно. Там гонконгская биржа или шанхайская биржа, это все хорошо, как и санкт-петербургская, допустим, но это сегодня не определяет тенденции вот, на фондовом рынке, например, да. То есть основные деньги, основные ресурсы сосредоточены в США, поэтому все хотят выйти туда, потому что это добавляет вам вес, авторитет, значимость. Ну и просто говорит о том, что если вы торгуете свой...
Да,
абсолютно верно. Это в экономическом мире, это такой элемент признания, что с этой компанией можно иметь дело.
И теперь, если следовать такой исторической теории, что как только в обществе накапливается слишком много противоречий, плюс сюда накладываются там деньги, какая-то свободная денежная масса и так далее, и это все надо куда-то канализировать. И это, и в том числе по этой причине возникают, например, какие-то глобальные столкновения, войны. Вот с вашей точки зрения, если два диаметрально противоположных новых центра силы, западная цивилизация Соединенные Штаты, восточная цивилизация Китайская Народная Республика, перспективы действительно какого-то столкновения не просто в торговой сфере, возможно?
Военные, вы
имеете в виду? Да, да.
Но, знаете...
Или уже ушла эпоха.
Но вот у Китая все-таки, вот если брать его поведение на внешней арене, Китай, он такой, знаете, в кавычках «мирулюбивый». Он, у него нет каких-то таких вот амбициозных планов что-то захватить именно силовым способом. Как я уже говорил, что вот они такой тихой сапой потихоньку через экономику, через, так сказать, деньги, через финансы, вот, через технологию, через это. Поэтому они никаких таких вот серьезных конфликтных планов по отношению там, к западному сообществу не вынашивают. Для них очень хороша сегодняшняя ситуация, когда вроде все мирно, для них даже очень хорошо, когда происходит бодание между США и Европейским Союзом, происходит бодание между США и Россией, между Россией и Европейским Союзом, то есть мы, в общем-то, тратим наши силы и ресурсы вот на это бодание, в кавычках, понимаете, да, о чем я говорю?
Да.
И американцы тратят, кстати говоря, и европейцы тратят, а китайцы, посмотрите, как они хорошо вышли из пандемии, да, тут и США повязли в пандемии, европейцы мы, а у них практически этого ничего нет, у них уже идет рост экономики. Везде экономика падает, где больше, где меньше, а единственная страна из крупных государств, где идет рост, это Китай. Так что видите, какая у него хитрая политика. Ему не нужны никакие военные конфликты. Абсолютно не нужны.
Это другая, видимо, философия просто. Интересно, кстати, как будут они свой Новый год отмечать в условиях вот этого постпандемичного уже, наверное, для них мира. Давайте продолжим после новостей. Николай Парнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Михаил, Россию можно считать зоной интереса Китая? Китай, исходя из своей безопасности, американской риторики по отношению к ней, больше не допустит прихода России, в России, прошу прощения, про американской власти.
Ну, во-первых, у нас никогда не было про американской власти.
Это про Ельцина, да, видимо,
да, про наверное, я понял, да, это просто такие, знаете, ультрарадикальные размышления, давайте будем серьезно оценивать, нет, конечно. Ну, Китай такая интересная страна, они, безусловно, как я уже сказал, ни с кем не хотят конфликтовать, в том числе с Российской Федерацией, потому что огромные границы, и, во-вторых, они рассматривают Россию как кладезь ресурсов природных. Вот смотрите, мы протянули силу Сибири, то есть уже начали поставлять газ в Китай. Мы знаем, как активно хозяйничают китайские фирмы на нашем Дальнем Востоке. Вывозят лес.
Ну да.
Там пушнину, там другие природные ресурсы, которые есть.
Свет, электричество поставляем.
Электричество поставляют, начинают возделывать нашу землю. Ну, хорошо, хоть там теплицы возделывают, да, хоть продают то, что возделывают у нас в стране, они к себе в Китай вывозят. Но, тем не менее, видите, такая происходит условная экспансия. И там многие дальневосточники уже так побаиваются, что если этот процесс оставить неконтролируемым, то кто через 15-20 лет будет вообще там жить на Дальнем Востоке? Потому что нашего российского населения там очень мало, а дай волю, китайцам они быстренько наводнят приграничные районы, организуют там свои компании, конторы, вот, и все. И вы знаете, да, что китайцы живут своим миром, они не интегрируются ни в какие другие нации, народности, национальности, вот, и поэтому думать, что они могут как-то так обрусеть, есть такая точка зрения, да, у некоторых наших специалистов, что там со временем китайцы, которые к нам приедут, выучат русский язык, обрусеют, вот, и воспримут нашу философию, ну, все, конечно, заблуждение, все это фантазия, никогда такого не будет. У них своя философия тысячелетняя китайская, да, вот, у них свои цари в голове, и у них свой их язык, своя культура.
Вообще по другим, да, законам развивается.
Абсолютно, мы не стыкуемся с ними. И, понимаете, вот тут уже тоже, знаете, как вот мы вот сейчас воюем, так в кавычках, с Америкой, мы воюем с Европейским Союзом, это христианские цивилизации, да, мы тоже христиане, наше православие такое же христианство, как и католическое. Вот, и мы тут выискиваем там, кто в чем виноват, да, так сказать, какие-то там, не знаю, санкции, козни, там, обиды и так далее, и тому подобное, да, тут мы можем об этом долго говорить, вот, но на самом деле мы, в общем-то, не в том направлении, мне кажется, движемся, не в том направлении, что нам делить с теми же самыми христианами, что мы тут делим, ну да, национальные интересы разнятся, они у всех разнятся, как мы видим, они разнятся у американцев с европейцами, они внутри Евросоюза разнятся между той же Великобританией, там, и Брюсселем, Парижем.
Это нормально.
Да, и это, в общем, в порядке вещей, потому что, ну, вот получается так, что сегодня на международной арене доминирует такой национальный эгоизм, политика национального эгоизма, которая конфету заворачивает некие национальные интересы, но они такие, знаете, очень специфические, эти национальные интересы, да, потому что не всегда они объективны.
А может, перестройка какая-то просто идет? Ну, важно понять, каков, как бы, раньше, вот мы с вами про Советский Союз уже и США поговорили, главенствовали не только два полюса, да, главенствовали две идеологии, которые между собой можно было. А так как сейчас вообще такое понятие, как идеология, размыто, что в США по поводу, значит, американской мечты, что у нас вообще не прописана эта идеология, в Европейском Союзе тоже не прописана идеология как такова. И как бы и сейчас куда что двигаться, вот этой цели какой-то глобальной не существует. Даже экспорт демократии прекратился, который тоже был целью.
Да, вы правы. Наверное, после того, как вот прекратилось соперничество двух систем, то и какие-то такие цели установки потерялись. потерялись цели установки. Вроде больше никого побеждать не надо, не надо никого убеждать, что западные ценности лучше, там, чем социалистические ценности там, или советские ценности. Вот все это уже в истории. История, в общем-то, расставила точки над «и», как мы видим, к сожалению, Советский Союз оказался несостоятельным вот в этой конкуренции. Именно из-за того, что была подкошена очень сильно наша экономика, она оказалась неконкурентоспособной. Вот, то есть сегодня, наверное, нужно исходить из того, что мы должны биться за повышение благосостояния общества, за рост доходов, за создание комфортной среды обитания, за повышение уровня образования, культуры. Вот если посмотреть, вот опять-таки, я вот все-таки мне ближе Европа, я ей занимаюсь, и как бы считаю, что Европа, объединенная Европа, это кладезь всего и вся. Американцы, да, они задают тон в экономике, они крупные финансисты, и там Уоррен Баффет, Безос,
да, великие. Но их можно все равно островитянами назвать? Островитянами.
Нет, островитянами можно? Называют британцев, как только ни странно, британцев, да. А американцев, конечно, нет, это крупная нация, это номер один сегодня нация, номер один государство, которое задает определенные стандарты, вот, и на которые все очень смотрят так уважительно, знаете. Их, конечно, можно критиковать, их можно осуждать, да, можно с ними спорить. Ну, опять-таки, спорить, наверное, могут такие крупные страны, как мы, как Евросоюз, как Китай, может быть, там какие-то некоторые другие страны, там Индия может и то. И в Индии уже не хватает, да, возможности спорить с американцами. Вот. Но, тем не менее, могут, во всяком случае. Но другие-то страны, там мелкие страны, они что, они только смотрят на Америку и как бы могут и поддакивать, и что-то делать. Ну, вот смотрите, да, вот просто пример привожу, почему я заговорил о финансовом вопросе. Вот сейчас пандемия, да, во всех странах ситуация очень серьезная. Что делают американцы? Вот они обсуждают очередной пакет, $900 миллиардов. Вот буквально вчера Палата представителей проголосовала за. Что для людей? Да все говорят, ну, 900 миллиардов, куда они пойдут, деньги? А деньги пойдут на прямые выплаты людям, американцам.
Предлагают повысить,
от,
да,
с 600 долларов. Трамп сказал, давайте до $2000 просто прямые выплаты ни за что, прямые. Что такое $2000?
Вертолетные
деньги. Это 150 тысяч российских рублей. Но кто может такие деньги дать своему народу? В Европе даже Германия этого сделать не может. Япония не может, не говорю про Китай, да? И мы, конечно, не можем сделать. То есть, понимаете, вот что подчеркивает сегодня некую такую особенность Соединенных Штатов Америки. Поэтому вот к этому должны стремиться, мне кажется, идеологии. Постоянная забота о своем населении. Не надо мифически думать о каком-то коммунизме, который никто никогда из нас не видел.
Ну, на этой почве сразу леваки поднимаются. Почему?
Они подниматься могут, потому что это происходит затуманивание людей. Понимаете, я могу любого левака задать ему вопрос. А как вы, уважаемый мой коллега, собираетесь строить экономику? На чем она будет базироваться? Понимаете, вот европейские, американские ценности очень простые. Это институт частной собственности, это священная корова, понимаете? Все, частную собственность, вот просто все и вся, и все охраняет.
У нас подарок.
Да.
У нас подарок.
Какой
частной
подарок?
Собственности.
А, у нас подарок
частной собственности. Да, у нас подарок, да, частной собственности. Ну, потому что как это?
Потом,
раздали,
кстати,
да.
Второй момент. Конкуренция. Ну, как бы более-менее честная конкуренция без участия государства. Да, потому что государство не должно вмешиваться, не должно кому-то помогать в этой конкуренции, кого-то наказывать. Да, то есть вы должны сами, потому что в процессе конкуренции, ну, как это, знаете, вот футбольное соревнование, играют две команды, чемпионом становится сильнейший, правильно?
Да, но сейчас
при нормальном судействе, если судья не подслуживает никому.
Ну, да, но сейчас у них обратная сторона сразу. Я вам здесь ответную реплику. А сколько-то там штатов против Гугла иск, потому что монополизации. Поэтому теперь само государство уже начинает бороться с этими
больше того, я могу сказать, что в Европе, например, Еврокомиссия давно уже ведет тяжбу с американцами и с Гуглом, и с Амазоном, с Майкрософтом. Это уже тяжба, тянущаяся несколько лет, потому что они тоже говорят, извините, вы нарушаете конкурентную среду. Вот, к сожалению, получилось так, что вы успели монополизировать телекоммуникационный рынок. Да. Наши компании не могут подняться, европейские, да, давайте скажем откровенно, они не могут конкурировать, поэтому надо пересматривать положение. Мы будем, значит, оказывать на вас законодательное давление. То есть мы будем лишать вас определенных льгот и привилегий. Вот Макрон что сказал? Так, Google, значит, у нас тут работает, Amazon продает, налог, пожалуйста, платите за реализованные финансовые услуги на территории Франции, пожалуйста, платите налог. Угу. Вот, достаточно большой. Американцы сказали, с какой стати? У нас штаб-квартира находится там в Америке, и мы, в общем-то, платим там в американский бюджет, да, как бы, да, по нахождению в квартире. Говорят, нет, у вас доходы получаются на территории Франции, значит, вы должны платить налоги здесь. То есть, как бы уже европейцы видят определенную несправедливость, но пока у них не хватает, понимаете, своих сил и возможностей, чтобы противостоять. Да. Опять-таки, видите, вот где преимущество американцев? В современных технологиях. Китай, вот, пока Китай тоже не может противостоять ни Гуглу, ни Амазону,
там с Алибабой, да, какая-то странная
Алибаба,
история.
Видите, там, да, сейчас, так сказать, расследование начинается, потому что тоже есть определенные вмешательства централизованных структур. То есть, как бы, Китай в этом отношении, ну, Китай какие еще претензии присутствуют, да, потому что все прекрасно понимают, что политически Китай, конечно, не демократическая страна, да, под руководством одной единственной партии коммунистической, да, она ведет там светлое будущее, и, конечно, там много ограничений именно с точки зрения частной собственности, именно с точки зрения свободы конкуренции.
Так.
И это, конечно, противоречит стандартам и США, и европейцев. Они говорят, что да, как бы это неправильно, потому что у нас нет равных возможностей. Вот. Но они ничего здесь делать, поделать не могут с Китаем, да, вот только заключить соглашение, в котором прописать, что права и возможности европейских компаний приравниваются к китайским. Вот что они сейчас и делают. Чтобы были равные права, понимаете, да? Права доступа были равные.
А это вот вы, как специалист по праву, можете это характеризовать как действительно формирование новой какой-то правовой архитектуры в мире?
Конечно, конечно, безусловно, сейчас уже давно просматривается тренд на такую, знаете, интеграцию в мировом и политическом, экономическом сферах, в хозяйствах, потому что поодиночке получается так, что даже самые крупные страны уже теряют свою конкурентоспособность. Это на примере США мы видим.
Так.
Они с Европейским Союзом решили не подписывать знаменитое инвестиционное соглашение TTIP. Трамп сказал, что нам это не нужно. Он потом также не подписал с Азиатско-Тихоокеанским регионом, разрушил соглашение. Они вышли отовсюду. Он там нафту свою, североамериканское соглашение с Канадой, с Мексикой, то же самое мутузил очень долго. Говорил, что нам тоже это очень не очень-то выгодно. Ну, невыгодно, и ради бога, оставайтесь одни. Ну да, так сказать, все хотят попасть на американский рынок, это очевидно. Но американские компании тоже хотят попадать на другие рынки, на европейский, на китайский, на канадский, там на, не знаю, там, на корейский, японский, какой угодно. А если у вас нет специальных соглашений, это вот как вот развод Великобритании с Европейским Союзом, да, вот как они разводятся? Либо они полностью расходятся, да, и торгуют уже как два независимых партнера на базе правил ВТО, либо они остаются в едином экономическом пространстве, пусть с изъятиями. И Британия в конечном счете выбрала второе, хоть Джонсон и не хотел, да, это не он, это уже на него надавили, я так думаю, внутренние силы, и бизнесмены, и предприниматели, и в целом общественность сказала, что нам выгодно быть вместе с единым экономическим хозяйством Европейского Союза, потому что это 500 миллионов граждан, да. Это очень платежеспособные граждане, много денег, много возможностей, технологии, образование, культура, да, вот, туризм, давайте так не забываем об этом, что граждане получают возможность свободно ездить. Хотя для британцев уже все-таки вводятся ограничения с 1 января, теперь будут в них входы в аэропортах разные. То для граждан Европейского Союза,
да,
пришел там, показал паспорт и прошел. А британцы теперь будут проходить вместе со всеми, вместе с россиянами. Хотя им виза не нужна. Хотя
у них паспорт, да, открытый,
да,
паспорт.
Да.
Но это, опять же, да, какое-то формирование идет. В этой связи очень интересно в общей вот этой структуре новой, значит, международной правовой история с санкциями. Что страны валом накладывают санкции друг на друга в связи с какими-то частными или глобальными событиями без суда и следствия, что называется. И это же тоже такая штука. Я не знаю, начинаете отсчет с 2003 года, когда пробиркой, значит, махали, забыла кто. Честно говоря, Колин Паул, конечно, Колин Паул. Вот, перед войной в Ираке. Или в какой момент это произошло? А самое главное, это работает. Вот банальная история с, значит, с Навальным. Когда Россия говорит, дайте нам доказательства, значит, кто там, УЗХО говорит, у нас есть, но мы ничего не дадим. Немцы тоже говорят, два года надо ждать, чтобы вот это взаимодействие какое-то правовое происходило. Но по факту и та, и другая страна накладывают взаимные санкции. И у меня складывается впечатление, что так или иначе суд до следствия никому не нужен, потому что и так можно.
Ну, это верно. Тут с Навальным, конечно, картина такая специфическая, откровенно говоря. Тут можно долго об этом говорить, и тут есть много нюансов таких весьма таких интересных. Но действительно, санкции сегодня стали таким очень серьезным инструментом проталкивания своих интересов. Да, сегодня санкции уже потеряли какую-то такую международно-правовую сущность, да, потому что они накладываются вне каких-то резолюций там Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, да, вот таких вот универсальных международных инстанций. Они накладываются индивидуально. И все больше и больше эти санкции, знаете, становятся таким вот нормальным повседневным явлением. Мы так как-то, знаете, все кричим, да это безобразие, это нарушение там стандартов, там 80-х, 90-х годов, вот когда еще соблюдались, да, вот эти правила и совбез ООН. Ну, как бы время-то ушло, что об этом вспоминать, да, сейчас уже нет, никто об этом не говорит, что нужно все санкции проводить через Совет Безопасности. Вот, теперь сами страны решают, ну, они могут, конечно, между собой проконсультироваться, там, договориться, там, партнеры, там, по западному сообществу, там, американцы, европейцами, там, с кем-то еще могут, конечно, да, тем более, что, как правило, они выступают инициаторами санкций, да, то есть, вот, крупные, сильные страны, они, да, они вот применяются,
поддавливают
другие, да, потому что, ну, вот, существует определенные правила, кто задает тон, да, в мире там более 200 государств, ну, вот, как эти государства должны жить? Они должны жить по определенным стандартам и правилам. Ну, и какие эти стандарты и правила? Ну, сегодня вот доминирующими являются вот эти вот так называемые западные стандарты все-таки, да? Да и мы, Россия живет по западным стандартам. Понимаете, вот мы просто не хотим это признать.
Ну, мы часть этой цивилизации.
Конечно, понимаете, мы не хотим это признать. Мы говорим, вот у них какие-то европейские ценности. А извините, чем европейские ценности отличаются от российских?
Вам сразу про гей-браки будут говорить.
Вот, совершенно верно. ЛГБТ-сообщество сразу. Гей-браки.
И ну,
во-первых,
пугает,
я вам хочу сказать, что не во всех странах Европейского Союза это разрешено.
Да.
Приветствуется, разрешено. Некоторые страны сказали, нет, мы свое законодательство менять не будем, потому что вопрос такой шаткий.
Угу.
И церковь тут занимает свою позицию, понимаете, такой. Это вопрос больше морали и нравственности, знаете, такой вот вопрос, может быть, с какими-то биологическими вкраплениями, да, биологическими вкраплениями, потому что все-таки это какая-то особенность людей, да, вот биологическая особенность людей, и за это людей наказывать, наверное, никто не имеет права, да, потому что есть вот у них, ну, вот такие склонности.
Не, ну, кто-то считает, что как бы все вот новое вот это веха за защиту меньшинств, каких бы то ни было меньшинств, это как бы тоже формирование вот этого нового общественного поля, может быть, общественного договора какого-то, хотя, по-моему, это даже Брэдбери говорил, да, что мне все равно, я все равно всех этих людей считаю книгосжигателями, потому что они запрещают мне как бы думать. Вот, и возникает вопрос, как бы, а кто будет бал-то править, в конце концов? Ну да, мы часть европейской цивилизации, денежно, культурно,
да, да и так, и так. Мировоззренчески, философски, вся наша история, ну, вот начиная с Петра Первого, давайте так, да, вот новейшая история Российской империи, начиная с Петра Первого, она связана так или иначе с Европой. Мы воевали, Наполеон к нам приходил, там мы воевали с англичанами, помните, Крымская война была, там, как говорится, у нас, ну, мы и дружили с ними, мы объединялись, мы били пруссаков вместе, мы били французов вместе, да, то есть как бы разное было в истории. А если брать наши отношения там с югом или... Посмотрите, мы с Турцией сколько раз с Османской империей воевали? 17 раз
17
воевали,
раз,
да. Кто говорит 18, кто говорит
17. Кто-то говорит 13.
Ну нет, 13 это мало. 18, либо 18, там какие-то просто мелкие стычки. Теперь считается, что тоже у нас, так сказать, да, события такие планетарного масштаба. Вот, то есть здесь мы в основном с восточной культурой мы не сопрягались, мы с ними воевали и доказывали приоритет нашей культуры, да, вот, опять-таки христианской, да, христианской. Вы же помните, что даже несмотря на то, что отношения между церквями были испорчены в свое время между католической и православной, но они не такой носили антагонистический характер, как отношения, там, допустим, нашей церкви и мусульманства, да, с турками, там, какие у нас были отношения, да мы все время с ними бились, правильно?
Вот у Гумилева тоже хорошо, да, описано, как раз был, он там разбирал.
Вот, да,
взаимоотношения, как бы религии.
Мировоззренчески мы с ними не очень-то, так сказать, близки, не очень-то близки. Ну, мы вот близки с европейцами, да, это наше. И, конечно, очень жалко, что сегодня мы не можем найти общий язык. Это неправильно, абсолютно
не можем,
неправильно.
Не можем, потому что все равно возникает «я правый, а ты мне подчиняй». Это же все равно вот эти вот подчинительные отношения предложены же. Я не знаю, как...
Ну, да.
Есть ли отношения паритетные, равноправные? Да, военный паритет с Соединенными Штатами позволяет нам решать вопросы, не связанные с военщиной, потому что в этой связи паритет существует. Присутствие России в Сирии тоже позволяет решать какие-то вопросы с другими странами, связанными, например, с процессами на Ближнем Востоке. Иран тот же самый. Вот это все есть. А дальше?
Вы понимаете, сегодня военный паритет, конечно, имеет значение, потому что это, наверное, говорит о том, что ядерная война такая уничтожительная не начнется.
Ну, да, да.
Потому что многие страны накопили огромный ядерный потенциал. Мы, американцы, китайцы приближаются, пока еще нет, но многие говорят, что в ближайшие 5-10 лет они
нарастят.
Да, тем более, видите, китайцы уже послали лунноход. он уже там забрал частичку грунта. Грунт, и теперь значит, приземляется уже в Китае, понимаете. Вот, то есть китайцы уже достигли такого уровня, ни мы, ни американцы не можем луноход послать. Да, они спокойно посылают и уже думают о том, как посылать на Марс. Тоже угу. различные исследовательские станции.
Меня да, не есть... удивит, если они еще с коллаборацию с Маском сделают. Бизнес, частно-государственное партнерство. Или здесь как раз эта вот история с космосом, и мне сейчас мысль такая возникла, что это тоже новый виток вот этого, значит, развития и новый идеологический какой-то виток. То был Советский Союз и Соединенные Штаты, кто первый, а здесь будет уже Китай или кто-то потом.
Все зависит от уровня вашего технологического развития. Только и всего. Наверное, многие государства хотели бы участвовать в этой так называемой космической одиссее, но просто немногие могут себе это позволить. Нет ресурсов, нет возможностей, нет средств, нет технологий, только и всего. Тут действительно главные игроки Китай, ну, США, мы, Китай, Европейский Союз сообща своими усилиями, да, вот там Япония где-то старается немножко, вот там, ну, Индия, там, Пакистан значительно меньше, то есть просто меньше ресурсов. Наверное, здесь все-таки вот сказываются возможности страны, и по ним можно судить, ну, о том, на что страна способна. Хотя, понимаете, опять-таки, вот, вот у России, что интересно, да, мы способны на гениальные вещи. Мы такая страна удивительная, там, блоху подковать, так сказать, на лету, да, да. Это про Россию говорят, блоху подковать на лету. Но когда речь идет о выпуске, допустим, какой-то простой вещи, телефона, телевизора, автомобиля, велосипеда, я не знаю, что еще, да, вот какие-то простые, так сказать, вещи для людей, здесь почему-то у нас, как правило, ничего не получается хорошего. Тоже вот парадокс своего рода, да, что страна гениальных возможностей обладает таким интеллектуальным потенциалом во все, причем времена, потому при царе, при большевиках сейчас.
Потому что боролась за живучесть, потому что не хватает сразу ресурсов на то и на другое.
Ну, тем не менее, у нас хватило ресурсов запустить человека в космос, хватило ресурсов отправить МКС там, да.
Да, но вот при этом в тот момент, когда запускали, наверняка в каких-то деревнях еще ходили в лаптях.
Так они ну, до сих пор, так. к сожалению, ходят. Понимаете, вот в чем проблема? Почему вот такой вот есть вот диссонанс некий, да, что мы, обладая гениальными наработками, достижениями, тем не менее, мы еще остаемся где-то в лаптях. Где-то нет дорог, где-то нет газификации, где-то нет электрификации, да. Так сказать, у нас страна-то, конечно, огромная, может быть, в этом, кстати, беда наша, да, в какой-то степени, потому что нас очень мало, 140 миллионов человек явно не хватает.
Зато потенциал большой.
Ну, потенциал большой, но нужно его реализовать, понимаете, сегодня вот недостаточно надувать щеки на международной арене и говорить, мы всегда говорим, какая Россия мощная страна, какая Россия крупная страна, у нас есть таблица Менделеева вся, у нас есть то, у нас есть все, ракеты, пулеметы, автоматы, там все что угодно у нас есть, действительно, оно у нас есть, но когда мы начинаем говорить и мериться нашим экономическим потенциалом, когда мы говорим о благосостоянии людей, когда мы говорим о среде обитания, вот посмотрите, там Европейский Союз, для них экология на первом месте, они считают, что не только деньги говорят о комфортной среде обитания, это важно, чтобы человек мог себе позволить хорошие, так сказать, комфортные условия жизни, там, дом, машину, не знаю, образование, но чтобы он мог дышать чистым воздухом.
Да, но вам на это скажут.
Есть экологические продукты, понимаете?
Да, но вам на это скажут, что в обмен безопасность отдана на аутсорс.
Это на все время так говорят. Я с этой точки зрения не согласен. Мы достигли такого потенциала, что в ближайшие 100 лет нам никто даже не сможет пальчиком пригрозить, понимаете? Вот это какая-то старая фразеология советских времен, что мы все должны отдать для фронта, для победы. Тогда да, 75 лет назад мы все отдавали, вы же помните, чтобы победить фашизм, гитлеризм. Мы все для этого сделали. Но сегодня другая должна быть философия. Другие должны быть цели, задачи, и другие должны быть идеи, понимаете? Не надо постоянно пугать наш народ войной. Никто на Россию напасть... Ну да, мы поддерживаем, безусловно, мы всегда будем поддерживать наш военный потенциал на необходимом для обороны уровне, потому что гонка вооружений все равно идет, и мы будем принимать новые вооружения. Но не надо думать, что какой-то есть безумец в мире, который вынашивает планы напасть на Российскую Федерацию. Там ни Трамп, ни Байден, ну, наверное, вот кто мог бы, да, ни там Си Цзиньпи, кто там еще, я даже не знаю, в Европе вообще таких нету.
Но есть какая-то другая теория, что если накладываются санкции на каких-то бизнесменов и так далее, там потом, то есть не нужно даже никакие предпринимать войны, а можно действовать другими путями. Знаете, есть такое выражение, по-моему, да, зачем готовят сейчас, не очень понятно, к штыковому бою, потому что это должны встретиться два солдата, оба должны где-то потерять оружие, где-то должны потерять холодное оружие, и вот они встретились.
Ну, кулака. кулаках решить.
И на кулаках решить, да. Да, вот здесь примерно точно то же самое. Если есть какие-то другие методы воздействия, методы подрывной деятельности какой-то. Мы же постоянно, мы, с одной стороны, люди, страна-подвиг, которая страна совершает подвиг, постоянно друг друга преодолевает какие-то сложности. Ну и в конце концов, есть штаты, которые, значит, сводят санкции, есть Европейский Союз, но есть враги. Вы не согласны с тем, что враги есть?
Ну, враги-то есть, конечно, мы от них никуда не делись, но вот надо все-таки выходить из этого состояния поиска врагов, понимаете? Поиска врагов, да, давайте искать все-таки друзей. Вот на этом сконцентрируем наше внимание. Друзья всегда есть, надо просто протянуть им руку и сказать, что мы хотим с вами дружить.
О, как интересно. Николай Топорнин был с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, интеграции, хотел сказать уже, оговорочка. Спасибо большое, Николай Борисович, приходите к нам.
Спасибо
снова.
Вам, и с Новым годом всех
наступающим. С Новым годом. Далее новости, потом Юрий Будкин, до завтра с вами прощаюсь, всем приятного вечера.